Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 2 марта исполняется 90 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И мне кажется, что это самое время задаться вопросом о его месте в истории. Кем он был? Романтиком социализма или неудавшимся реформатором? Могильщиком Союза или архитектором нового мира? Почему его масштаб оценили в мире, но недооценили в собственной стране? И, наконец, почему всегда так трагична судьба реформатора в России? В нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет. Михаил Сергеевич – последний генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный президент СССР. Экс-политик является лауреатом Нобелевской премии мира. Человек, который закончил холодную войну, вывел СССР из изоляции, отвел угрозу ядерной войны, вернул из ссылки Сахарова и диссидентов из психбольниц, открыл свободу дискуссии, допустил политический плюрализм и создал пространство свободы. И самое главное – лишил людей страха. Об одном из важных политических решений Горбачева рассуждает сценарист фильма «Горбачев рай» Александр Гельман.
Одно из мудрейших решений Горбачева и его команды было решение избирать депутатов, народных депутатов, не только по округам, но и по творческим политическим организациям. То есть профсоюзы могли отдельно, КПСС могла, творческие организации, Союз писателей, композиторов, кинематографистов, Академия наук. И таким образом главную власть, съезд народных депутатов, вошли целый ряд демократически настроенных людей.
В свое время Горбачев проводил политику перестройки и гласности, пережил попытку госпереворота и стал свидетелем распада Советского Союза. Бывший советский лидер признает за собой и ряд ошибок. По словам Горбачева, заниматься реформированием СССР надо было начинать гораздо раньше. В сегодняшней России немало тех, кто винит Горбачева в крахе СССР. Отношения смешанные, и далеко не все видят масштаб его действий. На Западе же относятся к экс-политику практически повсеместно положительно. Нынешнее противостояние между Западом и Россией сам Михаил Сергеевич оценивает как охлажденную, но все же войну. Как обошлась история с президентом СССР? И каким мир запомнил человека, который создал политический ландшафт 21 века и изменил историю?
Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев фонда, доктор философских наук. Добрый день, Ольга Михайловна. И Павел Кудюкин, политик и историк. Добрый день, Павел Михайлович. Вы знаете, хочу начать с анекдота не про Горбачева, он в свое время был, а про Рейгана. Такой страшный сон Рейгана был, когда типа идет 32-й съезд КПСС, и уже абсолютно дряхлый Брежнев говорит: слово для отчетного доклада предоставляется коммунисту Рейгану. Рейган идет по проходу и чувствует: не готов. Вот и к вопросу о 32-м съезде КПСС. Слушайте, а ведь если, вот я иногда думаю, если бы не Горбачев все это не начал, возможно, что состоялся бы 32-й съезд КПСС, и Горбачев на нем бы председательствовал?
С моей точки зрения, маловероятно. Все-таки кризис советского общества к середине 80-х годов был уже достаточно очевиден. И даже если представить там 32-й съезд КПСС, то это был бы в любом случае съезд только одной из партий, существовавших бы в стране к тому моменту.
Ну, китайский вариант, понимаете?
Для китайского варианта было упущено время. Китайский вариант был бы возможен в середине 50-х годов. Может быть, в середине 60-х, но уже с гораздо меньшей вероятностью. Просто совсем другая социальная структура, другое состояние государственного и партийного аппарата, который уже начал выходить как бы из подчинения верху и преследовать свои собственные интересы. Так, к середине 80-х годов китайский вариант был уже совсем исключен, на мой взгляд.
Ольга Михайловна, вот я пытаюсь понять Горбачева в сравнении с другими крупными лидерами. Фактически все в мире лидеры пытаются укрепить собственную власть. У Горбачева было такое? Потому что у меня ощущение, вот сейчас, глядя на это, на все происшедшее с 30-летней перспективы, с 30-летней дистанции, то человек своими руками из-под себя вынул кресло.
Сначала я хотела сказать вот немножко про то, что начал Павел. Вы знаете, вот я не совсем с вами согласна. Угу. Мне кажется, что вполне мог бы состояться 32-й съезд КПСС, если бы не появился Михаил Сергеевич Горбачев, который начал вот реформирование, которое он начал. И это был бы не китайский вариант, это был бы советский вариант, но только все более и более мрачный. И нам довольно трудно представить, каким он мог бы быть. Но только он был бы гораздо более мрачным, чем то, что мы пережили, те, кто был тогда
в взрослом состоянии. То есть СССР мог продлиться еще пару десятилетий?
Он мог бы продлиться, но он становился бы все более мрачной, угрожающей страной, угрожающей прежде всего самой себе. Потому что, конечно, это общество не могло так жить, как оно жило, продолжать так жить, как оно жило при Брежневе, ну и дальше там при Андропове и Черненко. Оно не могло так жить, но оно и не имело внутри себя... Были замечательные люди, правозащитники, диссиденты, которые пытались что-то изменить. Но, разумеется, без вот такого вот мощного... движение сверху, которое начал Михаил Сергеевич, общество никогда не могло бы ничего изменить. И это бы продолжалось. Это бы продолжалось в таких формах все более тоталитарных.
Вот вы здесь очень важную вещь сказали, вот этот большой импульс сверху. Павел Михайлович, вот к вам как к историку. А в России всегда все сверху?
Ну, не совсем, не всегда. Скажем, было два периода, когда импульс шел скорее снизу. Это первая и вторая русские революции, 5-7 и 17-е годы. Потому что, да, там роль раскола в верхах тоже была значительна, но импульс к преобразованиям был дан все-таки снизу, как бы массовым движением. Особенно в 5-м году. Ясно, что без всеобщей октябрьской политической стачки никакого манифеста 17 октября не было бы. Вот. Ну, а февраль 17-го, да, были верхушечные заговоры, но, опять-таки, если бы не вышедшие на улицы Петрограда питерские работницы и поддержанные потом их мужьями и братьями, и детьми, тоже как бы не было вот этого великого сдвига, да, как бы сорвавшегося, в конце концов, мы знаем, в тоталитаризм, но, тем не менее, это вот все-таки именно импульс, прежде всего, снизу идущий. Вот единственное, наверное, два
Но перестройка периода. Все-таки была исключительно таким верховым изначально явлением.
Ну, да, перестройка пошла сверху, и если бы не Михаил Сергеевич, и там некоторые из его соратников, далеко не все, скажем так, из тех, кто его окружал. Да, наверное, вот это гниение, по сути дела, советского общества могло бы еще продолжаться какое-то время. То, что Михаил Сергеевич проявил инициативу к сдвигам, наверное, сам не до конца представляя, за какую трудноразрешимую задачу он берется, да, наверное, в тот период сдвигов не было бы. Что было бы дальше, бог весть.
Вот здесь хорошее, действительно, вы задали эту тему. Вверх, сверху, движение снизу. А вот если думать о тех сейчас, ну, пытаться, может быть, вы знаете, реконструировать мышление, что сам Михаил Сергеевич по этому поводу думает. Какие были ошибки или просчеты? Он что, может быть, не рассчитал те силы, которые он поднимет своей перестройкой? Что он своей политикой вызвал к жизни настолько мощные низовые силы, с которыми ни он уже, ни государство не смогли более совладать?
Когда начинаются изменения такого масштаба, и когда их начинает инициировать человек, который находится во главе государства, такого государства, которым являлся Советский Союз, вот Павел действительно говорит, это было тоталитарное государство. Оно, конечно, меняло формы свои несколько, но оно было тоталитарное государство. И с огромной еще такой самодержавной основой. Это особый тоталитаризм. Не того западноевропейского, я имею в виду немецкого типа, который или там итальянского, или испанского, который мы знаем. Вот когда начинаются такие изменения, когда человек, вставший во главе государства, начинает эти изменения, он никогда не может знать, как оно пойдет. Потому что слишком много здесь неизвестных. Потому что общество само себя не знает. Потому что тоталитаризм – это прежде всего замалчивание. Замалчивание правды. о самом обществе. Это даже не насилие как таковое только, это именно замалчивание, это самый сильный метод тоталитаризма. Вас нет как граждан, вас нет ваших голосов, ничего этого нет. И люди ведь к этому приспосабливаются. И когда человек начинает менять, я имею в виду тот, кто находится во главе, он прежде всего должен, так сказать, разбудить вот это настоящее знание об обществе, чтобы люди сами поняли, где они живут, кто они и куда они хотят идти. И поэтому этот путь всегда в неизведанное.
Ну поэтому, так, как это один, мы... напомню, один из лозунгов, в то время мы не знаем страны, в которой мы живем, да, с чего начиналось
это Заславская, как говорят, сказала. Нет, это как приписывают Андропову.
Андропову?
Да, Андропову, это... когда, кстати, к нему пришел директор института социологии тогда.
Да, институт социологии,
я помню, что это... Рябушкин академик, И стал ему рассказывать про социологию, там какие-то результаты, тот сказал, мы не знаем общество, в котором мы живем. Вот так это приписывают, и это так он сам, директор института социологии, говорил. Вот, поэтому действительно никто не знал. И поэтому кто бы ни оказался на этом месте, он всегда бы столкнулся вот с этим морем неизвестности. Мы не знаем, ничего не знаем, куда, как это пойдет. Но, конечно, общество, и Михаил Сергеевич так считал и считает, что общество хотело перемен. Оно жаждало изменений. Оно только не знало на самом деле, куда, как. Оно не знало. И они, а Михаил Сергеевич, разумеется, он же представитель поколения шестидесятников. И это великолепное поколение, это фактически люди русского возрождения, советского возрождения. И для них гуманистический идеал социализма, гуманистический, настоящий идеал Маркса, а не, так сказать, вот тоталитарный этот образ, конечно, он был для них, так сказать, вот той моделью, ну, можно сказать, моделью, направлением, не моделью, направлением.
Да, очень важная вещь, хотел бы сейчас на ней зафиксироваться. А, Павел Михайлович, что вот действительно это какая-то шестидесятнический романтизм? И вообще, вот скажем, это, можно ли сравнить это все с Пражской весной, 68-м годом? И учитывая особенно его происхождение, то, что я понимаю, что он в МГУ, когда учился, он жил с Дэником Линнержем, который затем написал замечательную книгу «Холодом веет от Кремля».
Я думаю, что да, очень параллелей с «Пражской весной», конечно, много. То, что действительно импульс идет сверху, от самой, как бы от реформаторской группировки в самой партии. Так же, как, то есть в этом смысле действительно параллель историческая между Александром Дубчиком и Михаилом Сергеевичем Горбачевым просто напрашивается. Возможно, что как бы процесс в СССР шел немножко более плавно и замедленно, не так быстро, как в Чехословакии. Мы помним, что в Чехословакии уже в апреле 68 года была отменена цензура. У нас как бы этот процесс начался, и то далеко не сразу, только где-то с конца 86 года. Как бы ослабление сначала цензурных рамок, а потом, в общем-то, и отказ, по сути дела, от них. Ну, впрочем, скажем, для центрального телевидения достаточно жесткая цензура сохранилась, по сути дела, до августа 91 года, хотя тоже размывалась. Вот. Но общее направление, да, как бы процесс, запущенный сверху, но который постепенно втягивались как бы массы населения с разными своими интересами, с разными представлениями. И тут Михаил Сергеевич мне иногда напоминает, вот такой образ возникает, что он действительно приоткрыл дверь чуть-чуть и не ожидал, что туда ломанутся масса что людей, хуй? И дверь распахнули. Он думал, что процесс удастся провести более управляемо. Ну, в этом смысле, ну, он тоже человек с естественными ограничениями своего времени и своего положения. Да. Как лидер все-таки Компартии, он, наверное, исходил из того, что процессы должны быть более управляемы, чем они получились.
Огромная заслуга Михаила Сергеевича, одна из главных его, так сказать, достижений, состоит в том, что он всегда хотел и делал это, управлять процессом в правовых рамках. Вот идея правового государства.
Вот это, мне кажется, одно из главных достижений, когда стало очевидно, что многие процессы выходят из-под контроля, что не рассматривались силовые методы. Потому что одновременно, вот мы опять проводим параллель с Китаем, одновременно был Тяньаньмэнь.
Да.
И, мы видим, как это вырвалось из-под контроля в Китае, и к чему это все привело, и к нынешнему. Насколько был возможен вообще советский Тяньаньмэнь?
возможен был, поскольку силовики постоянно толкали в эту сторону. Вот я прекрасно помню мартовский митинг большой 90-го года на Манежной площади, какой был испуг и как дезинформировали.
Это за отмену 6-й статьи, да?
Да.
Я помню знаменитые фотографии, где там то ли 500 тысяч стоит на вот этой гигантской Манежной площади.
Занят, да, площади еще... как бы на соседних улицах.
После чего ее, в общем-то, и застроили в 90-е годы, потому что я думаю, что этот страх прошился вообще в генах Кремля.
Ведь очень характерно, как докладывали Горбачеву, тот же КГБ, они собирались штурмовать Кремль. Ну, потому что Игорь Чубайс очень неаккуратно высказал, нас тут собралось столько, что мы можем штурмовать не только Лубянку, но и Кремль. У них боевики с веревочными лестницами, чтобы забрасывать на кремлевские стены и так далее. То есть вот очевидная дезинформация. Ну, то есть понятно, что я не переоцениваю квалификацию советских гэбистов. Они брали скорее часом, чем умением. Но тут я думаю, что было понимание, что это просто введение в заблуждение, чтобы запугать, чтобы... получить карт-блат на силовые действия.
Ну, в общем, да, я думаю, что как бы лично мое главная благодарность Горбачеву, даже помимо тех изменений, которые, я считаю, в итоге все равно позитивны и для мира, и для нашей страны, это то, что не была пролита большая кровь.
Да.
Были... такое, скажите, все-таки кровь проливалась, и мы не можем не сказать о том, как Михаил Сергеевич относится к таким эпизодам, как Сумгаит, как Желтоксан, вот это вот алматинский события, как Тбилиси, как Вильнюс, телецентр, Вильнюсский телецентр. Угу. Что для него вот эти вещи означают?
Ну, во-первых, Михаил Сергеевич всегда говорит, его такая фраза, это вот просто я цитирую в разговорах и в интервью, что главное для него было без крови, без насилия. Это его кредо вообще. Надо сказать, что в этом его огромное отличие от всех русских властителей, включая царей и генсеков. И поэтому я думаю, что ни в каком случае китайский вариант вот подавления был невозможен при нем, только если бы его тогда сместили. Вот я думаю, что если бы его тогда сместили, вот когда был митинг, скажем, и силовики там какие-то, там, я не знаю, взяли бы власть, вот тогда, может быть, была бы и кровь, и было бы именно так, как было в Китае.
Ну, собственно, Тяньаньмэнь попытались сделать уже против него. Да, это, так сказать, попытка советского Тяньаньмэня была в августе 91-го.
Поэтому в его варианте, это при наличии его у власти, вот как, когда он руководил этим всем, это было невозможно.
Ну, вот это да.
Да, теперь, значит, про эти эпизоды, которые тоже всегда вспоминают, и я вот, я сама это помню, была, так сказать, тоже среди интеллигенции, которая, в смысле, я честно могу вам сказать, что даже в те годы я совершенно не знаю, разумеется, Михаила Сергеевича, не работая просто в Академии наук, я всегда ему невероятно его поддерживала, сочувствовала, всегда за него голосовала и так далее. И так далее. И поэтому даже вот эти вот эпизоды, которые ему обычно ставят вину, вот я так вот рассматриваю, как, кстати говоря, и он пишет это в своих воспоминаниях, понимаете, конечно, это были вот эти, прежде всего, взрывы национальных конфликтов. Вот это были неуправляемые процессы. Вот этого не ожидал никто. Хотя это было действительно недооценено. И, вероятно, и, конечно, и Горбачевым было недооценено, потому что та степень напряжения, которая существовала между республиками и центром, и внутри республик, это как бы было, но это как бы никто на это не обращал внимания.
Ну,
поэтому,
да.
Поэтому эти взрывы, они были, и они были очень мощные. И, конечно, там были разные силы, и были столкновения. И да, там проливалась кровь, и это ужасно. Но это не было... так сказать, со стороны Горбачева, как решение этого вопроса. Ведь это всегда происходило. Вот, например, в Тбилиси. Его не было в этот момент в стране. Пример...
Алма-Ата тоже, мне кажется, это не горбачевские решения.
Нет,
это на местах
совершенно
принималось.
А Вильнюс, это вообще, я думаю, до конца не изученный вариант, в смысле, исторически не изученный эпизод, потому что вообще-то это была репетиция путча. И это об этом говорит сам Михаил Сергеевич. И, кстати, и Раиса Максимовна, я помню, это говорила всегда. Вот я это помню уже сама. И это было совершенно точно. Это была как попытка показать, что вот можно так.
Ну, в любом случае, да, здесь очень важно, вот резюмируя эту часть нашего разговора, то, что Горбачев, несмотря на те эпизоды, в которых пролилась кровь, все равно мы видим исторические сравнения, скажем, сравнение то, что произошло в Югославии в связи с распадом Югославии. И как бы по этим меркам распад Советского Союза был относительно бескровным, и в этом отношении, конечно, Горбачев сделал европейский выбор между Тяньаньмэнь и Масловской площадью, и он выбрал европейский путь. Программа «Археология». Продолжаем чествовать 90-летие Михаила Сергеевича Горбачева. Кем он войдет в историю? Что, каков масштаб сделанного им? И почему это так оценено в мире и так недооценено в самой России? Рассуждает Татьяна Ворожейкина, политолог, преподаватель Свободного университета, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
И это становится чем дальше, тем более очевидно для меня, во всяком случае, что именно Горбачев, как политический деятель, как лидер, в значительной мере олицетворял попытку разрыва с траекторией предшествующего развития, разрыва вот с той колеей исторической, в которой Россия существует уже 500 с лишним лет. Я имею в виду прежде всего силу насилия как важнейший фактор разрешения всех политических и не только политических конфликтов, как сосредоточение всей власти в одних руках или в руках одних структур. И в этом смысле именно Горбачев, на мой взгляд, символизировал вот эту попытку разрыва, выхода за пределы исторической колеи. Другое дело, что это не получилось, а что, как я уже сказала, события вышли из-под контроля. Но он был человеком, который в любой ситуации пытался искать компромисс. Для Ельцина было характерно стремление решать, в общем, сложнейшие политические, экономические, национальные проблемы, разрубая Гордиев узел. Он не был сторонником компромисса, и, конечно, он воспринимал свои отношения с Горбачевым как открытое соперничество. Горбачев, конечно, тоже вначале не оценил самостоятельный потенциал Ельцина. Он думал, что его удастся удержать в рамках вот того коллективного руководства, которое Горбачев выстраивал. Этого не получилось. И дальше эти отношения пошли на разрыв. Но я думаю, что вот опять-таки уже на расстоянии 3 десятилетий можно сказать, что, конечно, Ельцин в значительной мере вот вписывался в ту российскую традицию, и события 91-93 года они это показали, традиция разрубания Гордиева узла и в экономической сфере, и в политической сфере, и в сфере национальных отношений, собственно, чеченский конфликт начинается именно с этого, то вот стремление Горбачева к компромиссу, оно не было успешным тогда. Но, тем не менее, мне кажется, что именно с этим была связана возможность действительно преодоления вот того проклятия российского хождения все время по одному и тому же кругу.
Татьяна Ворожейкина, сюжете Антона Сергеенко. Вот я хотел бы вернуться к этой теме. То, что Горбачев выламывается из вот этой русской авторитарной традиции. Ведь действительно практически единственный человек, который пытался, вот его, может быть, да, поэтому, так сказать, увидела другим, более европейским человеком Маргарет Тэтчер и другие западные лидеры, что он постоянно пытался найти какой-то компромисс и общий знаменатель. Может быть, в конце концов, это ему стоило, так сказать, его поста, его карьеры, но это удивительное совершенно выламывание из русской традиции. Но, может быть, его поэтому-то, посмелюсь предположить, и в России не оценили люди? Потому что у нас привыкли к царю, нам нужен царь Борис, Нам нужен царь Владимир, который, ну, не нам, я хочу сказать, да, а вообще, в принципе, архетипу. Потому что Горбачев, по сути своему, он абсолютно выламывался из вот этого русского архетипа. Павел Михайлович, как вы считаете?
Нет, ну, Михаил Сергеевич действительно совершенно не монархический человек. Это, на самом деле, конечно, вот в этом стремлении найти какой-то компромисс, согласие максимально широкого круга, были и свои слабости в ситуации, когда общество раскалывалось, и его части как бы расползались в разные стороны. Ну, тут было просто очень трудно искать компромисс, но Горбачев, да, действительно, он вот характерная его черта, по моим наблюдениям, то Горбачев – человек, который постоянно учился. Вот он иногда опережал ситуацию, иногда отставал от ситуации, но он постоянно пытался понять, вот опять-таки, не заранее придуманной какой-то схемой, вот давайте вот продавим. Нет, он очень в этом отношении очень человечен. Как бы, в этом, наверное, для руководителя есть, может быть, и слабости, но он постоянно пытался понять. Не просто вот как бы делать так и все. Нет, он говорит, а что происходит-то? А как на это среагировать? Вот этот путь проб и ошибок, который неизбежен, другого не было в той ситуации. Вот, и надо отметить, что это к чести Михаила Сергеевича, что он шел этим путем, а не просто пытался продавителем. В отличие вот от Ельцина, то, что Таня Ворожейкина говорила, да, Ельцин пытался, наоборот, довести ситуацию до предела и разрубить, обострить до предела. Горбачев старался не доводить до обострения.
Ну, Ельцин, да, у него и прозвище было «бульдозер». Да. Собственно, он как бы проламывал свою линию, проламывал сопротивление. Хорошо, а Горбачев, он сильный лидер был? По отношению, скажем, к партийному аппарату, к 20-миллионной номенклатуре. Вот я вспоминаю, Лех Валенца в свое время говорил, что нам повезло, что мы, так сказать, начали поднимать солидарность в тот момент, ну, собственно, солидарность раньше начиналась, но, так сказать, началось сильное движение вторая половина 80-х в Польше, когда в России был Горбачев, то есть, что он, так сказать, позволил нам все это сделать. Можно ли сказать, что Горбачев был сильный или слабый лидер?
Я думаю, безусловно, он сильный лидер, и он исключительно сильная личность, наделенная интеллектом, волей и мужеством, и человечностью. И вот это сочетание как раз чрезвычайно редкое, я думаю, для личности вообще, и для лидера вообще крайне редко тоже, то есть особенно редко. Вот, поэтому он, безусловно, сильный лидер. И, кстати, я вот просто помню какие-то, что-то это писал Ельцин сам, на вопрос, начал бы он вот это все изменение, если бы он оказался в тот момент, вот не Горбачев, а он, да, он сказал, что нет, нет. Потому что для этого нужно было вот сочетание этих свойств, которые у Ельцина были незаурядные совершенно качества, безусловно, лидерские. Но вот не такое это было сочетание, это совсем другого типа лидер. А вот Михаил Сергеевич, да, его уникальность именно в этом, и уникальность не только для России, а просто и для мира как лидера. И тем не менее, вот он всегда оставался в этом смысле верен себе. И именно потому, что было вот такое уникальное сочетание, люди, привыкшие к тому, вот, что лидер это вот такое что-то действительно сказал, и все встали, да, под ружье, вот, или там замолчали. Они, конечно, думали, что это и часто воспринимали это, может быть, слабостью. Хотя он владел ситуацией великолепно, как он управлял этими съездами, как он управлял на самом деле номенклатурой, менял эти кадры.
Он вообще очень мощным аппаратным игроком.
Нет, я думаю, конечно. Он 20 миллионов человек вот эти вот развернул.
Да, и он все это мог делать. И когда вот я вспоминала, это уже замечательно, Франсуаза Саган сказала, что Макиавелли соединился в нем с Дон Кихотом, она уловила очень важный момент. только Макиавелли в таком гуманистическом смысле этого слова, каким он действительно был.
В смысле политики, так сказать,
по-настоящий тонкости политик, сильный, да. умеющий действительно, политической игрой, владеющий вот с методами управления этой ситуацией, и одновременно человек с идеалами и действительно с моральными ценностями, которыми политика не может быть абсолютно, так сказать, моральной, но если лидер не руководствуется этими ценностями, то, извините, вот это уже... Ну, мы знаем таких лидеров.
Вообще, да, как подумаешь, это сейчас нам кажется с точки зрения, ну, и тогда я себя вспоминаю и в 80-е, и в начале 90-х, с точки зрения максимализма и того, чего хотелось бы, казалось, что вот, так сказать, не успевает. Но сейчас, я думаю, действительно, через партаппарат, через номенклатуру, через военно-промышленный комплекс продавить разоружение, сделку с Рейганом, продавить возвращение Сахарова, там, не знаю, отмену 6-й статьи... Конституция, руководящая направляющая роль КПСС. То есть все вот эти вот огромные, так сказать, вбросы, которые были, это то, что провести это через номенклатуру и утвердить съездами, это какой-то совершенно фантастический уровень политического контроля должен осуществляться.
Ну, конечно, все-таки тогда была система, они вынуждены были слушать. Для них лидеры это было очень важно.
Это, но он сказать, не был, это все-таки но... все равно было коллегиальное руководство, он не был диктатором, он не мог просто проводить свое решение. Я не знаю, может быть, какие-то даже китайские, как, скажем, Дэн Сяопин. Ну, хотя там тоже, конечно, коллективное руководство. Да. Но диктаторского, наверное, никогда не было в советской политической культуре.
В смысле?
После сталинские времена.
Ну, в общем, да, как бы всегда даже первые лица на самом деле сложно маневрировали, иначе, наверное, уже было невозможно. То есть вот такой безраздельного авторитета и авторитарности, которые были у Сталина, после сталинских лидеров не было. И они всегда вынуждены были как-то считаться и с настроениями не только верхушки номенклатуры, но и всей действительно многомиллионной массы. Вот. И при этом нужно отдать должное, что Горбачев проявил, я еще раз повторю, себя как очень умелый аппаратный игрок. Как бы играя в том числе на противоречиях внутри номенклатуры, как бы где-то убеждая, где-то заставляя, где-то сталкивая лбами разные группы и добиваясь все-таки своего.
Распад Советского Союза, он видит как катастрофу? По-путински, как величайшая геополитическая катастрофа или все-таки более сложная? Как неизбежность или как что-то, с чего можно было избежать и не удалось удержать?
Как... Только не как неизбежность. Михаил Сергеевич всегда считал и считает, что можно было сохранить Советский Союз, пусть даже сначала в каком-то усеченном варианте, скажем, если бы объединились, подписали этот договор, не все республики,
без
только часть,
без
Прибалтики, да. А Прибалтика, может быть, потом бы как-то экономически присоединилась к этому. Кстати, прибалты делали тогда вот такие вот... Информация такая была, что это возможно. Вот. И он считал, что этот процесс должен идти именно таким образом, в рамках права, как подписание союзного договора нового, который предоставляет республикам совершенно новые полномочия, более широкие, и при сохранении вот этого пространства как единого пространства. Это что-то вроде Европейского Союза. Вот в эту сторону, на самом деле, это движение было. Вот. Но элиты стран, республик, этого как-то категорически не поняли и вообще этого не хотели, и они просто разорвали эту страну. Поэтому это было именно волевое действие, оно совершенно не было, это было дело человеческих рук.
Для него это трагедия?
Для него это, конечно, это политическое поражение, вот так скажем. Политическое поражение, потому что он хотел другого. Он вел к другому.
Павел Михайлович, а вы как считаете, возможно ли было в тех условиях, вот мы говорили о 32-м съезде КПСС, а теперь и в Советском Союзе, возможно ли было сохранить каким-то образом Советский Союз, ну, или это уже так, как бы вот, паровоз,
тут летевший несколько, по рельс? Несколько вопросов. Что значит сохранить Советский Союз? Сохранить некое единство вот этой достаточно разнородной территории, политическое именно единство, да, я думаю, было возможно. С определенными потерями, которые, ну, скажем, уже в 89-м году, наверное, действительно были неизбежными там с теми же балтийскими государствами. Второй вопрос. Можно ли было сохранить социально-экономическую систему СССР? Нет. Конечно же, нет. Вот. То есть здесь вопрос очень сложный. И действительно, в этом отношении, ну, вот мое мнение, что, конечно, Горбачев со своими предложениями от союзных говорю, несколько запаздывал от ситуации.
Ну, он сам так считает.
Да. Да. Потому что, ну, понятно, когда пошел этот парад суверенитетов, особенно после того, как была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, ну, стало ясно, что в прежнем виде СССР уже не сохраняем. Тут, собственно, выбор был только один. Либо существенно перестраивать всю систему связей между и горизонтальных между республиками и республик с центром, и с пониманием, вот, кстати, то, чего, наверное, опять-таки Михаил Сергеевич не вполне было, пониманием, что центр уже не сможет быть самостоятельным игроком. Но вот здесь он должен как бы переучредиться заново самими участниками вот этого нового союза, там, федерации, конфедерации, содружества. Назваться это могло по-разному. Но, в принципе, да, единство можно было сохранить. И в этом отношении я с Горбачевым согласен, что, да, это не был совсем уж такой вот непреодолимый процесс. Хотя, как бы, инерция распада, ну, опять-таки, где-то вот с 90-го года начала нарастать довольно стремительно.
Ну, в любом случае, мне кажется, что здесь можно говорить о том, что Горбачев, может быть, и не всегда успевал за логикой истории. Это был паровоз, несшийся на всех парах, но в любом случае он умел слышать эту логику истории. И то, что произошло, оно то и произошло в том виде, в котором и мы имеем дело с новой политической реальностью.
Да, но это же был огромный риск все время. И где он действительно, ну, человек, он не бог, он может слышать.
Ну, вы знаете, я лично в жизни, у меня такой есть принцип: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Mm-hmm. И вот мне кажется, да, что применительно к этой ситуации я бы тоже этот принцип применил. Программа «Археология». Продолжаем говорить о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, которому исполняется 90 лет в эти дни, о том, кем он явился для нашей страны, для всего мира, как оценил мир масштаб его свершений. Рассуждает Виталий Манский, режиссер и автор недавно вышедшего фильма «Горбачев. Рай». В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Горбачев – это человек, который всю жизнь шел по партийной лестнице Коммунистической партии Советского Союза и, зайдя на высший партийный, так сказать, пост, в полном одиночестве принял решение и стал его реализовывать по изменению той самой системы, которую он прошел снизу доверху и запустил процесс гласности, перестройки, которые, в общем, и дали шанс, которым воспользовались миллионы и миллионы людей, целые народы, государства, весь так называемый Восточный блок после краха Берлинской стены. Страны, народы получили свободу и живут сейчас принципиально иной жизнью. И Россия, ну, Советский Союз получил этот шанс. Но, повторюсь, не все им воспользовались, а кто-то сегодня считает, что этот шанс был предательством интересов, например, России. Время пришло глубинного анализа того утерянного шанса именно потому, что мы так далеко от него отошли, что теперь можем рассматривать это с дистанции. С дистанции, по сути дела, ну, полного возврата к тоталитарному, авторитарному правлению, которое даже контрастирует с последними годами существования Советского Союза до Горбачевской эпохи. И, в общем, находясь вот в этой фазе, куда более аргументированно, что ли, можем ее сравнивать, анализировать, осознавать. Ну, или признавать, потому что многие же считают, что как раз тогда этот горбачевский поворот был губителен для сильного государства, которое создавало тот самый двуполярный мир, которое создавало вот тот баланс, который якобы сейчас нарушен, и который Путин пытается восстановить. Вот, мне кажется, находясь в сегодняшнем дне, куда как, ну что ли, логичнее рассматривать день ушедший. Потому что, скажем, в 96-м году, в 99-м году, даже в 2001 году при молодом Путине, я не думаю, что анализ утерянного шанса был бы столь актуальным.
Режиссер Виталий Манский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Да. Вот что значит художник, да, вот я имею в виду Манского. Вот у него есть образ Горбачев в полном одиночестве. Вот у него и в фильме это тоже.
Ну и фильм это, да, собственно,
да, в
проводит.
В полном одиночестве. И вот там тоже в полном одиночестве он изменил страну. Но это абсолютно исторически не так. Но это образ такой. Потому что, конечно, у Михаила Сергеевича была команда реформаторов. Она была, это были люди очень мощные, разные, но без них он ничего бы не сделал, конечно.
Кого здесь, вот если, так сказать, основные, ну, кроме Яковлева, очевидно, кого здесь еще надо?
Я бы даже сказала, Яковлев в меньшей степени. Яковлев – это тот, кто был, мы вот чаще всего вспоминаются в связи с этим, но были помощники, прежде всего, Анатолий Сергеевич Черняев.
Черняев.
Очень близкий Михаил Сергеевич, человек близкий, другой, чем он, но очень близкий ему и понимающий его. И вот Черняев, Шахназаров Георгий Хасрович, конечно, Загладин Вадим Валентинович, это вот как помощники. Но среди политиков, ну, так сказать, среди высшей номенклатуры, ну да, Яковлев, Медведев, Шеварднадзе в первую очередь. До какой-то, потом там у них были, может быть, какие-то более сложные отношения. Ну, вообще, конечно, Шеварднадзе, да.
Я бы его... Говоря о министре иностранных дел, Громыко сыграл свою роль.
Конечно.
И его
конечно,
поддержка. И...
Конечно. Громыко сыграл свою роль. И Михаил Сергеевич всегда об этом говорил. И Громыко был мудрый человек. И, конечно, он, так сказать...
Это отличие... вообще, вот, если, так сказать, вернуться до 85-й год, какие силы вывели Горбачева наверх?
Тут только... предположения некоторые. Действительно, я думаю, что значительная часть хозяйственников понимала, что изменения нужны. Ну, просто даже на уровне, скажем, союзных министерств, я тогда работал в социологической службе Миннефтехимпрома СССР, было видно, что люди понимают, что что-то не то происходит и нужно менять. Какая-то часть... экспертного сообщества. Опять-таки, если взять академические институты, там ММО, Институт США и Канады, Институт экономики мировой социалистической системы.
Ну, мы знаем, там Сибирское отделение Академии,
да,
наук, конечно,
отделение,
сильно
конечно,
сыграло.
Институт экономики, да, и организации промышленного производства, в первую очередь, который уже до 85 года постоянно как бы какие-то предложения вбрасывали,
да.
Что вот нужно менять, нужно менять, нужно менять. Это тоже сыграло свою роль. Возможно, даже какая-то часть военных, которые понимали, что ситуация дошла в тупик, причем тупик очень страшный. Вот с этим противостоянием.
Давайте сейчас перекинем мост в современность. Уже, так сказать, здесь упоминание имя Путина Манским. Каково отношение Михаила Сергеевича к тому, что происходит сейчас? И можно ли сказать, что все то, что он сделал, весь тот гигантский, так сказать, проект, предпринятый тогда с середины 80-х, продолженный Ельциным, в итоге так или иначе свернут? Россия вернулась к монархии. Какое его к этому отношение?
Нет, конечно, вот не так прямолинейно.
Ну, я, так сказать, здесь утрирую.
Да, я понимаю, да. Но Михаил Сергеевич, во-первых, постоянно дает интервью, регулярно, во всяком случае, постоянно, ну, да, довольно часто. По поводу, ну, в основном это касается, конечно, внешней политики. И вот того, что касается договоров с Соединенными Штатами там, и так далее. Вот. И что, а если говорить об отношении к нынешнему к нынешней власти, да, то, конечно, в чем-то Михаил Сергеевич очень резко критикует, и это он тоже об этом говорит. Но вот так однозначно сказать, я ни разу не читала в его интервью и не слышала от него фразы, что вот он считает, что его проект свернут.
Ну, это моя оценка. Я не думаю, что он будет это говорить. В конце концов, он все-таки не был, он остается политиком, крупнейшей политической фигурой. Я не думаю, что он будет такие вещи говорить публично. Но вот, Павел Михайлович, если вот чисто с исторической точки зрения, аналитически это смотреть, да, посмотреть, что говорить о каких-то больших циклах русской истории. Горбачев начал один цикл. И вот этот цикл сейчас как бы он... практически закончился. Мы ждем, может быть, новой перестройки.
Я как раз хотел с этого начать.
Хотелось
бы верить.
Похоже,
что именно вот эти вот разговоры у кого-то с надеждой, у кого-то со страхом, что вот как бы вот-вот может начаться перестройка 2.0, это тоже показатель действительно некоторой завершенности цикла. Ну, вообще, знаете, в истории бывает довольно много циклов. Ну, может быть, самый известный – это революционный цикл, там, как бы с подъемом революции, с термидором, с бонапартизмом.
Да.
Вот в этом смысле развитие России от конца 80-х до
2000-х,
до 2020-х очень похоже на это. У нас была своя там революция 89-93 годов, свой термидор с 93 года и свой бонапартизм, который мы переживаем. Да, но при этом мы знаем, что и термидор, и бонапартизм закрепляют кое-что из того, что вот было реальным в ходе революции. Сама революция очень часто забегает далеко вперед по сравнению с тем, что объективно возможно. Вот. Так что в этом отношении, конечно, ну, опять вот вспомню такой образ у Маркса, душеприказчики революции в отношении Наполеона III и Бисмарка. То есть в этом отношении, ну, душеприказчик – это тот, кто вроде бы и хоронит, но и... выполняют некоторую часть завещания. То есть в этом отношении, конечно, не пропало. Не пропало, прежде всего, для общества то, что было сделано Горбачевым и при Горбачеве. Потому что общество изменилось радикально. И нынешняя молодежь показывает это, что именно вот, я бы так сказал, молодежь не столько по возрасту, сколько по духу.
Уроки, вы знаете, да, сейчас я просто сейчас думаю, вспоминаю себя, потому что я, в общем-то, тоже, я здесь, в этой студии, благодаря Горбачеву, да, Горбачев сделал меня тем, кем я стал, я был
студентом. Благодаря, я думаю, вашим талантам.
Я был студентом МГУ, и это, так сказать, в тот момент мое формирование, оно в большой степени произошло под влиянием перестройки, под влиянием Горбачева. Так сказать, в первые годы тогда я очень был увлечен реформацией коммунизма, социализма, вот. Я под влиянием Горбачева, могу здесь это сказать, даже вступил в коммунистическую партию. И затем уже я, так сказать, из нее вышел, когда все дальше понеслось. Но в целом, вот эти вот у вас выходит книга, я думаю, у Горбачева фонда под названием «Уроки свободы». Вот эти вот уроки свободы и отсутствие страха – это, наверное, самое главное. Потому что я стоял в эти августовские дни у Белого дома и стоял в том числе благодаря Горбачеву. Потому что эти годы научили нас, что можно не бояться. Это удивительно, что он сделал тогда. Вот. И вот, может быть, это отсутствие страха, оно в нашем поколении осталось. Сейчас это пытаются вытравить.
Да, я во многом с вами согласна, но вот я не очень согласна с тем, что говорил Павел. Потому что я полагаю, во-первых, что никакой, как говорят, цикл, который начал Горбачев, он завершен. Он не завершен. Перестройка оборвалась. Она незавершенный проект. Понимаете? Говорить, вот я резко возражаю обычно, и всегда это говорю, против словосочетания «перестройка 2». Не бывает французской революции 2, русской революции 2. Это так не работает. Перестройка была, какой она была, и она оборвалась. Но это не завершение проекта, это его насильственный обрыв, который закончился фактически, ну, Михаил Сергеевич сам ушел в отставку, безусловно, но, ушел, потому что он не был согласен с тем, что, прежде всего, с распадом СССР. Но И вот он и сам об этом все время говорит, что перестройка оборвалась. И вот этот вот, но вот ее импульс, он в обществе продолжается. И то, что будет потом, и то, что сейчас, например, мы наблюдаем, безусловное пробуждение общества. Безусловно. Но это никакая не перестройка 2.
Это совершенно другой этап.
Вот это движение, которое задано перестройкой, оно никуда не исчезло, оно существует, и на нем оно как бы подпитывает то новое, что возникает сейчас. Вот так.
Наверное, последний вопрос, который мы успеем обсудить в этом эфире, Павел Михайлович. Я думаю сейчас вообще о судьбах реформатора в России. Фактически ни один человек в русской истории, который попытался провести реформу, так или иначе не был признан своей страной, ну, в той мере, в которой он этого бы заслуживал. Я думаю и об Александре II, я думаю и о Хрущеве, я думаю о Столыпине и так далее. То есть... Как бы, я понимаю, что, конечно, мы сваливаемся в такие, в извечные такие архетипы и все это, так сказать, карикатуры, что вот стране нужен диктатор, стране нужен Сталин, стране нужен сапог и жесткий кулак. Но, тем не менее, вот если посмотреть по итогам последних там 300 лет русской истории.
Ну, понимаете, здесь, наверное, нужно различать как бы два уровня реформаторов. Как бы реформаторы первые лица. И реформаторы второго уровня. Вот эти Спиранские, там, отцы Великой Реформы. Вот это вот трагические фигуры, потому что, по сути дела, возможность реализовывать свои планы сильно зависела от воли первого лица. Действительно, как бы Спиранского отправляют в опалу, и, вернувшись как бы из ссылки, это уже совсем другой Спиранский, там авторы Великой реформы тоже как бы постепенно оттесняются от дел. Ну, как бы Столыпина я люблю гораздо меньше, но тоже характерно, что, по сути дела, незадолго до убийства он, по сути дела, балансировал на грани отставки. Вот. И второй уровень, да, это вот первые лица, которые иногда даже вопреки своим убеждениям начинают реформировать. Ведь Александр II вовсе не был либералом по убеждениям. Его как бы жизнь заставила проводить реформы. И Хрущев не был так, даже в коммунистическом смысле либералом.
Мне кажется, да, здесь даже дело не в убеждениях, а в том, что люди умеют слышать.
Люди как бы вот их давление жизни они почувствовали и как бы не стали сопротивляться.
Мне кажется, это самое важное вообще.
Да, результаты. Да, мы знаем вот это трагическое окончание царствования Александра II. Когда, да, это отчасти сыграло свою роль.
Которая
вот
сейчас как раз годовщина будет.
Да, сыграло свою роль вот это вот стремление все засекретить. Наверное, если бы исполнительный комитет народной воли знал о плане реализации предложения Ларис Меликова, ну, может быть, и 1 марта.
Я думаю, что это уже тема для другого эфира, тем более, что сейчас годовщина. Ну, а пока что я хочу сказать, уже завершая этот эфир, что... И знаете, при Горбачеве Россия была по-настоящему, Советский Союз по-настоящему сильной страной. Принято считать, что вот как бы распалась, что никто не уважал. Я вспоминаю, по-моему, в 89-м году «Нью-Йорк Таймс» такое полушуточное написали, что представьте, что прилетят инопланетяне и попросят отвезти землян к их лидеру, к кому их отведут. И вот они пишут, что отвели бы, конечно, не к Рейгану, но отвели бы инопланетян к Горбачеву. И это говорит о той степени влияния, которое имел Горбачев, а которое имел Советский Союз и Россия на все происходящее на планете. И на ту степень свободы, которую мы наслаждались, которая совершенно недостижима сегодня. Как ни парадоксально, Советский Союз времен Горбачева был гораздо более свободной страной, чем то, что мы видим сейчас. И за это надо поблагодарить Михаила Сергеевича и поздравить его с днем рождения. Живите долго, знайте, что потомки оценят ваш масштаб и вашу блестящую попытку реформировать страну и вывести ее в 21 век. Эта задача перед нами еще стоит. Это была программа «Археология». У нас в гостях были Ольга Здравомыслова, Павел Кудюкин. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео- и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, и так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».